Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Смутное время» в книге Бориса Пудалова и «Платоновский фестиваль искусств». Во второй части передачи «Завтра была война». Раньше Илья Смирнов приносил книжечки, которые в портфель не вылезали, нужен был чемодан. А «Смутное время» и «Нижегородское Поволжье» Бориса Пудалова, пожалуй, уместится не только в кармане, но и в портмоне. При этом наш рецензент полагает, что ценность этой книги такова, что ее можно и в портмоне хранить вместе с карточками любимых банков.
Сначала два слова в продолжение одной из недавних наших тем – про сестру Иоанну и отца Сергия Булгакова. Вот какое поступило замечание. Догматические споры христианских богословов могут казаться совершенно пустопорожними, но на самом деле это не всегда так. Для религиозного сознания принципиально важно, например, был ли Христос полноценным человеком или просто маской, под которой скрывалось божество, наподобие того, как Зевс превращался в лебедя, быка и так далее. Спор о Софии тоже не праздный. И я думаю, что Булгаков был справедливо подвергнут критике. Конец цитаты и дальше ссылка на ресурс, где эта тема разбирается специалистами. Наверное, в стремлении запихнуть в один материал как можно больше сюжетных линий, одну из них я неправомерно спрямил, упростил. Если так, то прошу прощения уважаемого Генриха Осенева, благодарю за уточнение. Теперь берем в руки действительно миниатюрное произведение Комитета по делам архивов и Центрального архива Нижегородской области и Нижегородского же издательства книги. Может ли быть что доброе от официального юбилея?
Сначала кажется, что нет, но в прошлой программе мы убедились, что саратовские историки весьма достойно отметили 150-летие Столыпина, тоже не погрешили против истины.
Вот и в Нижнем Новгороде всерьез отнеслись к 300-летию освобождения Москвы от войск Речи Посполитой. Я употребляю формулировку из книги. Там специально поясняется, что понятие «польские» или «польско-литовские войска» – условность. Правильнее было бы говорить о войсках Речи Посполитой, государства, объединявшего Польшу, Литву, Украину, Белоруссию при главенстве Польши. Известно, что в восстановлении российской государственности Нижний Новгород сыграл выдающуюся роль, потому что именно там начал собирать освободительную армию, так называемое «второе ополчение», представитель посадского населения Кузьма Минин, избранный 1 сентября 1611 года земским старостой, то есть руководителем земской избы, органа хозяйственного самоуправления тяглого населения уезда. Земский староста избирался обычно на год-два. Конец цитаты. И книга Бориса Моисеевича Пудалова замечательно соединяет популярный жанр, на самом деле готовое пособие для школьных уроков по смутному времени, с серьезной историографией. Очень интересная и непростая структура у маленькой книжки. Сначала о региональной истории. И первая глава «Борьба нижегородцев против сторонников Лжедмитрия II» 1608-1610. Вас ничего не удивляет?
У вас историков чего не хватит, что ничего нет. Ни монголо-татарской орды, ни польско-литовского войска. Вот теперь еще Лжедмитрий I исчез.
То-то и оно. Здесь прямо-таки в ответ вам уточняется. Военные события 1605-7 обошли регион стороной. То есть принято отсчитывать смуту от свержения Годуновых. Но в нижегородских источниках настоящее безобразие фиксируется только с 1608 года. Ну, дальше в хронологическом порядке. Первое ополчение неудачное, второе ополчение и завершение смуты Диулинским перемирием с Речью Посполитой и окончательным прекращением боевых действий против воровских отрядов к февралю 1619-го. Потом у нас историографический обзор. Как трактовали историки разных школ смутное время? Уроки смуты. Не только для людей 17 века, но и для нас с вами. Ну и, наконец, судьба человека того времени. Справка о службе сына боярского Михаила Ордынцева.
А что такое сын боярский? Объясняется, а то ведь школьники эпохи ЕГЭ поймут буквально, что человек-то непростой, как из песни Шевчука «Мальчики-мажоры».
Конечно, объясняется. Дети боярские – это низшее провинциальное дворянство. И в справке. Сквозь обороты дела производственного стиля 17 века просматривается хороший блокбастер, где для героя предусмотрена и тюрьма земляная, и ранения, да под ним убили конь Рыж, да его Михаила ранили по пояснице из лука. И множество врагов, то есть на самом деле своих же соотечественников, павших от руки этого, видимо, высококлассного профессионала, которому получались задания особой важности. Послан Михаила из Нижнего к царю и великому князю Василию Ивановичу с денежную казною. В те поры Нижегородская мордва и бортники, Московка да Варгодинка государю-царю изменили. Голову Василия Антончикова убили, и про тое казну подали весть вору в Тушино. Но ордынцев казну довез до Москвы здорово. Или посылали Михаила Ордынцева за реку Аку на стрелку, а велели взять и у гостей, и у торговых людей запасы. И на него Михаила приходили изменники из Балахны, атаман Тимоха Таскаев. И Михаила царю служил, и запасы стрелки вывез в Нижний все сполна. И почему я говорю, что книга пригодилась бы в школе? Потому что в ней показаны конкретные реалии страны и эпохи. Вот мы с вами обсуждали в связи со Столыпинскими реформами происхождение помещичьего землевладения. Смотрите, Минин начинает мобилизацию ополчения. Что это конкретно означает? Что ремесленники, торговцы, крестьяне вооружились и пошли в поход? Ну и такое, конечно, бывало. Сам Минин хорошо себя проявил в сражении за Москву. Но, в принципе, военное дело требовало профессионализма ничуть не меньше, чем сейчас. Соберите с улицы молодых людей призывного возраста, дайте по автомату и посмотрите, много ли они навоюют. Немного. Поэтому, цитирую, в качестве реальной военной силы было решено пригласить дворян и детей боярских из захваченных поляками уездов Смоленской земли. Смоляне, опытные воины, были пожалованы поместьями в Арзамасском уезде, но не были приняты арзамасцами и оказались в затруднительном положении. Их-то и позвал Минин для защиты Нижнего Новгорода. Посадские к ним присылали, чтоб к ним в Нижний пришли. И как смольяне пришли, приняли смольян честно, и корм им, и лошадям стали давать довольно.
Похоже на сюжет фильма «Семь самураев».
То есть изначально дворяне и дети боярские свой хлеб и поместье вполне отрабатывали. Совершенно ложное представление, что если привилегированный класс, то обязательно паразиты. Вот такие идеологизированные схемы слева и справа автор разбирает в историографической главе. Например, восприятие смуты как крестового похода Запада против Руси с особым упором на этнические и конфессиональные факторы. Признавая, что лично для короля Сигизмунда, поклонника испанского абсолютизма, насаждение католичества было важнейшей задачей, автор показывает, что ни смута в целом, ни даже политика Речи Посполитой к этому не сводятся. В войске Яна Петра Сапеги православные преобладали, это признавал сам гетман. У нас в рыцарстве большая половина русских людей, то есть в тогдашней терминологии православных. То же касается отрядов Александра Лисовского, чья приверженность католицизму относительно, батька Олесь не верил ни в Бога, ни в черта, но происходил из белорусского православного рода. Православные все до единого были запорожцы гетмана Сагайдачного. Между тем, именно лисовчики и запорожцы Сагайдачного совершали, цитирую, «вопиющие зверства в отношении мирного русского населения и православной церкви». В этой связи автор делает важное замечание по поводу истории уже 20-го столетия. Это опровергает утверждение некоторых современных публицистов о том, что сотрудничество заметного количества коренного населения России с оккупантами имело место только в период Великой Отечественной войны по причине политики советской власти. Напротив, такое происходило и в 1618 году, и даже ранее.
Но тут еще критически переосмыслена концепция смуты как обострения классовой борьбы.
Ну да, как борьбы народа против угнетателей. Вообще-то всякий конфликт между людьми социальный, по определению, какой еще. Автор этого не отрицает, но он, скажем так, разумно критически, то есть с указанием сильных и слабых сторон, оценивает взгляды, господствовавшие в советской историографии на протяжении нескольких десятилетий. Я напомню, центральное событие смутного времени – это восстание Болотникова, восстание – это не что иное, как крестьянская война, а все остальное – иностранные интервенции, освободительная борьба – второстепенные, вытекает из главного. Приходилось очень сильно редактировать источники, чтобы они не ломали этой схемы, простой, но ошибочной. В современные схемы тоже очень многое не вписывается, что отмечено в книге. Например, 26 октября, в скобочках 5 ноября 1612 года, были согласованы условия капитуляции польского гарнизона. Поляки выпустили из Кремля московских бояр, руководителей семи боярщины и номинальных от имени польского короля правителей России. Среди них был Михаил Романов с матерью. Опасаясь мести со стороны рядовых ополченцев, рассматривавших семибоярщину как изменников, практически все вышедшие из Кремля бояре немедленно покинули Москву, уехав в Ярославль, Кострому и другие города. И дальше, как эта коллизия разрешилась? Земский собор для избрания царя. Подготовка проходила в обстановке упорной политической борьбы. Ополчения, первое и второе, были распущены, а их руководители вытеснены из столичных органов управления. Здесь позволю себе некоторые замечания. Понимаю, что в такой маленькой книжке нельзя определить все, но в заключительной главе несколько раз фигурируют «власть» и «общество». Так, как будто значение этих слов всем понятно. Оно не совсем понятно.
Ну а что тут непонятного? Власть – это то, что сверху, а общество – это то, что снизу, то есть народ.
Употребление этого слова в современных СМИ совершенно не предполагает такого смысла. Если мы читаем «реакция общества» на назначение или снятие того или иного должностного лица, на какой-то скандал в сфере актуального искусства, это что, имеется в виду реакции череповецких рабочих или ставропольских крестьян? Нет, естественно. Здесь общество, скорее, часть правящего класса, причем непонятно какая.
Ну, наверное, понятно, та, которая не при должностях.
Тоже не получается. От имени общества постоянно выступают люди, занимающие официальные должности, например, на государственном телевидении или радио. С властью тоже непонятно. Вот начиная с какой ступеньки карьеры служилый человек 17 века или наш современный чиновник становится властью? На самом деле, это с моей стороны не столько претензия к книге, сколько лишнее свидетельство того, как ненадежна терминология в гуманитарных науках. Особенно в тех случаях, когда кажется, что слово и так все понимают.
Ну да, это к вопросу о том, можно ли сдавать гуманитарные науки, историю, литературу в формате единого государственного экзамена, тестов.
Нельзя, именно поэтому, потому что составитель вопросов и абитуриент на языке одном о разном говорили. Но возвращаясь к смутному времени и к Нижегородскому Поволжью. Уроки смуты, по мнению автора, состоят в том, чтобы не допускать такого, цитирую, «падения нравственных устоев общества», результатом которого становится общий развал и, как следствие, страстная жажда диктатуры и внутреннее на нее согласие. А если конкретнее, то в книге подчеркивается, и очень точно, что насаждавшаяся из Москвы вертикаль власти оказалась не способна противостоять распаду. Лишь органы самоуправления, земские избы, и созданные всем миром чрезвычайные органы, городовые советы, сумели подготовить благоприятные условия для возрождения государственности. Далее. Опыт смутного времени приводит к двум выводам, имеющим принципиальное значение. Во-первых, никогда нельзя служить чужеземным захватчикам. Никакие даже самые благие помыслы и горькие обиды не могут извинить пособничество врагам Отечества. И, во-вторых, нельзя становиться карателем. Жизнь Минина и Пожарского – образец честного служения. Ни тот, ни другой в тяжелейших условиях гражданской войны не принимали сторону интервентов и не проливали невинную кровь, хотя поводов было хоть отбавляй. Это пример для подражания, но одновременно и суровый приговор истории тем, кто действовал иначе. Конец цитаты. И теперь скажите мне, зачем выдумывать какой-то несуществующий предмет места России в мире, если о месте России в мире, о месте человека в истории его родной страны прекрасно могут рассказать историки на уроках истории, опираясь на такие книги, как вот это нижегородское издание, с которым мы сегодня ознакомились.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Бориса Пудалова «Смутное время» и «Нижегородское Поволжье». В эфире «Российский час».